Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга первой седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Апостол». Завершит этот час нашего вещания чтение жития священномученика Василия Крылова. Его память празднуется 31 мая по новому стилю, 18 по старому.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 13 зачало, 5 глава, с 27 по 32 стих. Господь сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». После заповеди блаженства Господь продолжает раскрывать в своей Нагорной проповеди несравненно большую глубину нового закона по сравнению с древним. Теперь Он говорит о седьмой заповеди, о тайне отношений между мужчиной и женщиной. Древняя заповедь гласит: «Не прелюбодействуй», в ней запрещение супружеской измены всех неосвященных браком связей. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Эти слова Спасителя относятся к монахам и мирским, к женатым и замужним, к юношам и девам, к каждому из нас. Перечитая их, как если бы Христос говорил это лично тебе, глядя тебе глаза в глаза. Столько сердечных ран открывают эти слова, столько попранных идеалов, столько неосуществленных надежд, что не требуется, кажется, уже никаких толкований. Но среди нынешнего утверждения греха растления как нормы, и даже уже как добродетели, обратим внимание хотя бы только на то, что относится по слову Спасителя к взгляду. Речь идет о тайне грехопадения первого человека, о насыщении наших глаз созерцанием запретного плода. Наши глаза — входы и выходы нечестия подобного рода. И сегодня создатели уличных реклам, Средства массовой информации, в особенности телевидение, прекрасно знают это. Как оградить нам в этой атмосфере закон сердечной чистоты? Но если через взгляд приходит вожделение, те, кто намеренно обнажает себя, чтобы на них смотрели с вожделением, не менее виновны. Люди грешат, говорят нам святые отцы, а подталкивают ко греху бесы. Законодатели мод, несомненно, научаемые нечистым, насмешливо говорят, что они ни при чем, спрос рождает предложение. Столь опасно и гибельно это рассматривание греха для души предупреждает Господь, что лучше лишиться руки или глаза, чем уступить бесстыдному и наглому греху. Если нет другой возможности избавиться от него, хотя мы знаем, что слава Богу есть, то предпочтительнее вырвать себе глаз или отсечь руку, чем вовлечь всего себя в грех к вечной гибели души. Есть грехи, от которых, по слову апостола, надо спасаться страхом, и сюда относятся восстающие на душу плотские похоти, которых, как диких зверей, нельзя удержать, а можно лишь отпугнуть. «Жестоко слово сие, кто может его вместить?» — отвечает мир, живущий в аду и не верящий, что существует ад. Но кто знает, что есть вечный ад, а самое главное — вечный рай, тот понимает, почему церковь в центре своих духовных подвигов, не только для монахов, но и для мирян, поставила покаяние преподобной Марии Египетской. Эту как будто превосходящую человеческое естество заповедь, данную Христом, можно исполнить только со Христом, только с Его благодатью, только с Его любовью, которая крепче смерти. Нет другого пути у человечества, либо жизнь, либо смерть, где попрание тайны телесного общения мужчины и женщины, от которого рождаются дети, там распад семьи, и вместе с ним общество, государство, вырождение народа, человечества. Потому кто разводится с женою, кроме вины любодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Но Господь при сотворении человека благословляет святой брак первым благословением, да будут двое одна плоть, и дает новое благословение ценой крестной любви своей в Кане Галилейской. То, что Бог соединил и продолжает соединять, человек да не разлучает.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы вновь обращаемся к чтению посланий святого апостола Павла. Сегодня будем читать послание к Галатам, пятую главу. Пятую – это предпоследняя глава. Читать и размышлять мы будем вместе с отцом Георгием Климовым. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорились истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе суждение. За что же гонит меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Вот здесь бы закончить, правда, еще половина у нас послания не менее сильного и интересного. Для меня это очень важны последние слова, вот это 13 стих. Я специально вас попрошу об этом сказать. К свободе призваны вы, братья, только ваша свобода не была бы поводом к угождению плоти. Но мы немножечко позже к этой теме вернемся.
Да, подойдем уже, мне кажется.
А пока, собственно, вот эту тему свободы. Стойте в свободе. Что имеет в виду апостол и почему он настаивает именно в этом, по крайней мере, в этой главе, на свободе?
Ну, это продолжение темы начатой. В 4 главе послания, там, где апостол Павел, помните, рассуждал о двух заветах, и образом этих заветов выставлял две жены Авраама. И там заключил свой вывод очень важными словами, что поскольку любимой, то есть ту, которую истинно любил Авраам, была Сара, то раба была изгнана. Точно так же, как и закон, который повергал человека в рабство, но не давал любви, он должен быть изгнан человеком. И дальше, вот как раз основываясь на этом утверждении, он говорит: «Стойте свободу, которую даровал нам Христос». А второй стих начинает словами: «Вот я, Павел, говорю вам». То есть, и вот эта сама по себе манера обращения, она очень сильной является. То есть, это уподобляет здесь себя Павел абсолютно смело именно какому-то из пророков ветхозаветных, которые тоже вот часто так обращались. То есть, этим он хочет сказать то, что вот здесь говорит апостол Павел, не подлежит абсолютно никакому сомнению, искажению того, что как-то может быть по-другому.
А даже обсуждению.
Обсуждению.
Как я говорю я, и вот, в котором есть сила говорить.
Да, верно. Это. И вот вопрос дальше, почему? Вот здесь апостол говорит, что вы опять подпали под иго рабства. В третьем стихе скажет, что обрезывающийся должен исполнить весь закон. Потом скажет, что вы, исполняя закон, остались без Христа. Вот с этим самое главное разобраться и для нас, потому что, в принципе, это актуально. Актуально, потому что верующий человек тоже очень часто склонен найти себе какие-то внешние средства спасения. И через исполняемый обряд вот этих внешних средств пытается для себя это спасение получить. Но спасение может быть даровано человеку только через свободу воли. То есть только через внутреннее делание, о котором дальше апостол Павел и скажет. И вот здесь толкователи, рассуждая над этими очень важными словами апостола Павла, говорят следующее: то, что человек, который решил, что ему нужно, помимо веры во Христа, еще и обрезаться, он таким образом считает, то есть выдает, что он уже считает так, что спасительной жертвы Христа недостаточно. То есть он, получается, не верит в то, что Христос спасение совершил. То есть, получается, с одной стороны, он принимает закон, говорит, что и он мне необходим для спасения. Ну, а тогда апостол Павел, как прекрасно знающий закон, говорит: если ты обрезался, ты обязан исполнить весь закон. А весь закон, как показала история всего ветхозаветного иудейства, быть не может исполнен. То есть, ты подпадаешь под это иго рабства, и ты лишаешь сам себя истинной праведности. Почему? С одной стороны, ты и закон не исполнишь, а с другой стороны, ты не веришь Христу. А учение новозаветное утверждает, что человек спасается верою. То есть через веру благодать оправдывает человека. Вы поэтому, апостол Павел говорит, остаетесь ни с чем. И закон не в состоянии исполнить, и Христа не можете принять таким, каким он есть, то учение, которое он принес. Вы сами себя выводите за рамки возможного спасения.
Вот здесь я хотел бы, чтобы вы пояснили, немножечко, может, даже отвлечемся, потому что вы сказали, невозможно, вот вся история иудейства показала, что невозможно исполнить закон. Вот что он собой представляет для наших слушателей, которые, конечно же, ничего не знают про иудейство и про их закончество, что им нужно исполнить, как они считают заповеди, вот мелочные предписания или что? В чем это все заключается, хотя бы на примерах каких-то?
Ну вот вся проблема как раз и заключалась в том, что человек, обрезывающийся, он возлагал на себя необходимость исполнение всего закона. А закон обещал человеку, об этом апостол Павел в предыдущих главах-то говорил, по-моему, даже неоднократно, он обещал человеку, что исполнивший весь закон стяжет праведность, то есть спасение, но не исполнивший хоть одну из заповедей будет проклят.
Но у нас же заповеди, мы знаем их, 10 заповедей.
Нет, речь идет как раз не о 10 заповедях, а вообще о всем том полном корпусе, комплексе закона, который прописан, посмотрите, там книга Левит или книга чисел, который человек призывается исполнить. Это безумие. Взять и все досконально исполнить так, как предписывает закон.
Ну, например, что там такое? Что...
Ну, например, даже законы нечистоты, которые предписывали человеку невозможность прикасаться к покойникам, поскольку они осквернялись от этого, невозможность общаться с людьми больными. это же было нельзя исполнить в силу чего? В силу того, что естественная потребность человека по отношению к любимому заставляла его действовать, пренебрегая этими заповедями. Но они нарушались. Тогда получается, что человек эти заповеди нарушал. И что тогда делать, если ты их нарушил? Значит, ты уже подпадаешь под проклятие закона.
Ну, там действительно какие-то тысячи мелких вот таких, даже это не заповеди, а таких правил мелких,
ну, которые, вот, к сожалению,
которые сакрализованы были.
К сожалению, да, и вот весь драматизм ситуации как раз в этом и заключался, что все их человек призывался исполнить. Очень показательный, может быть, здесь будет момент, и понятным тогда, когда, допустим, в Великий Вторник ко Христу подходит законник некий, и, искушая его, спрашивает Спаситель, какая есть, по Евангелию от Марка, первая заповедь? То есть попробуй скажи, какая большая заповедь или первая? То есть он хочет показать народу, который окружает в данный момент Христа, что Христос будет не в состоянии ответить. Какую заповедь предпочесть, если любую нарушив, ты подпадаешь под проклятие? И он этим хотел показать, что Христос, как нигде не учившийся, как не общавшийся с раввинами, не заканчивший этих иудейских богословских школ, он не сможет назвать, какая есть первая или большая заповедь. Тем самым развенчать хотел Христа в глазах народа как Мессию, потому что Мессия не может этого не знать. Он пришел закон исполнить, а не нарушить. И тогда можно было бы Христа уничтожать уже руками того же народа, который его прославил совсем, можно сказать, 2 дня назад, как Мессию, вошедшего в Иерусалим. Но помните-ка, Христос находит 3-ю возможность вот из этого тупика. И он, действуя на сердце этого законника, говорит о том, что вот весь закон и пророки заключаются в заповеди любви к Богу и по отношению любви к ближнему. Но иудейство этого не знало, потому что хорошо владело знанием закона по букве, но не по духу.
Ну вот второй тогда вопрос. Именно верой спасается, как говорит апостол. Ну вот недавно я говорила с одним человеком, вот таким действительно с ним крайне сложно говорить. Вот есть люди, как непробиваемые вроде бы.
Непромокаемые.
Непромокаемые, да, и хоть им что, хоть кол на голове тиши. Ну вот он... Ну, верую. Я говорю, ну, надо уверовать. Он говорит, ну, верю я в твоего Христа. Верю я. Ну, а что-то из того? То есть, вот вера, что имеется в виду? Что это за такое чувство? Верою познается ли что-то? Как вот, что имеется в виду?
Абсолютно.
Это, конечно, я понимаю, что я задаю вопрос в простоте, но фундаментальный, который в практической жизни люди сталкиваются каждый день.
Он действительно очень нужен и правильно в практической жизни. Потому что, если говорить о вере, как ну, каком-то убеждении или как о каком-то мировосприятии, то это ничего не сказать. И помните, у апостола Иакова бесы тоже веруют и трепещут. Но вот здесь, в этом же как раз тексте, с которым сейчас мы начали работать, апостол Павел, поставив, можно сказать, вопрос о необходимости веры, он на него и отвечает. Вот смотрим 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания», а дальше, вот ответ на вопрос, «но вера, действующая любовью». То есть, о чем здесь идет речь? Сам по себе термин, используемый в оригинале, может быть переведен, в принципе, или истолкован как «вера, подкрепляемая делами любви». То есть, истинная вера не может не выражаться через любовь по отношению к Богу и по отношению к ближнему. Вот именно то, что апостол Иаков, уже нами сегодня вспомнившийся, как раз и говорит, то, что вера без дел мертва есть. И, кстати, вот это вот место в послании Галатам у апостола Павла, которое прекрасно свидетельствует, что никакого противоречия между Иаковом и Павлом не было никогда. И те, кто пытаются это выставить как противоречие, как непонимание апостолами друг друга. Ну, такие вот доброжелатели есть у православия. Мы говорим, что, посмотрите, апостол Павел говорит то же самое. То есть истинная вера, выражаемая через дела любви, вот она спасает.
А можно сказать, вот если переводить так на военный язык, как сейчас принято все разъяснять языком практических терминов, что ли, это как позывной свой-чужой. Вот верую познается, так ты своего сразу раз видишь. Вот человек в любви, в образе Христовом находится.
Ну, почему бы и нет? Ну, почему бы и нет?
Он во Христе или нет? Вот я прихожу, вижу отца Георгия, например, я... Ну, просто я вам вот... Мы с вами сегодня говорим, но я просто верю вашему толкованию. потому что я убежден, что вы верно толкуете. И не потому, что вы убедительно говорите, хотя, безусловно, в этих словах, но просто ваш христианский опыт, ваше предстояние пред престолом Божьим. Вот для меня это даже не только история ваша личная, но это сформировало у вас нечто такое, чему вот я лично чувствую и чему лично доверяю.
Но если быть до конца точным, то здесь... Вот здесь именно я вообще ничего стараюсь от себя не говорить.
Не об этом,
понимаете,
совсем.
Поэтому то, что здесь я озвучиваю, это только то, что где-то было сказано действительно теми, кто Духом Святым толковал Писание.
Я о чем говорю? Я слушаю радио Теос. Они тоже трактуют Писание. Ну. И очень умно иногда. И в таком нравственном смысле иногда даже лучше, чем иногда и мы это делаем. Протестанты-то, понятное дело, у них с этим, как так, они наловчились в этом деле. Но вот на неверие им. Ну, хоть убейся. А дед Валериан Кречетов, может быть, он, хотя да, умный, образованный человек и так далее, но он сядет здесь, пару слов скажет, и думаешь, чистая правда. Веришь ему. Вот я думаю, вот вера — это что-то такое, что познается, если оно есть, это семечко веры, оно на... Это слово пастыря и отзывается.
Но семечко веры, конечно, вкладывается во всякого истинной веры в таинстве крещения. Это действительно особый, ну что ли, дар от Господа, но от человека требуется, конечно, духовно, интуитивно развивать эту способность. И, конечно, одним из главнейших критериев в церкви всегда было, вот по плодам их узнаете их. Когда вера действует любовью, то апостол, в общем-то, этого и требует от самих галатов, потому что он здесь уже понимает вот весь вот этот драматизм того, что может с ними случиться. Они замкнутся на внешнем обряде, и тогда уже им будет не до любви, а будет не до любви, уже будет не до Бога, не до ближнего, не до кого. Как Христос очень хорошо в Евангелии, в одном из мест, кажется, это 7 глава по Матфею, например, может, говорит примерно так, что не можете двум господам работать, Богу и Мамоне. Либо одного будет любить, а другого ненавидеть. Видите, любовь с ненавистью – это две противоположности. Но если одному ты начнешь работать, там уже будет не до любви, а другом, то есть о Боге, начнешь уже не родить, он тебе будет не нужен. И вот эта выхолощенность в человеке, который много что в виде подвигов каких-то духовных упражнений может делать, но ему вообще ни до кого и ни до чего, это всегда очень опасные симптомы, потому что это дух схоластики, дух протеста против того истинного учения о вере, которое вот открывает нам апостол Павел в том числе. Если веры без любви нет, без дел любви, а дела любви, они очень простые, апостол их потом назовет, то тогда нужно постараться сделать все, чтобы выйти из этого жуткого состояния.
Так жуткое состояние состоит в том, что иногда люди и делают вроде бы дела любви, а им не веришь. Не веришь, что они по любви это делают. Веришь, что это вот дела закона, они выполняют как дела закона.
А поэтому, наверное, это и есть дела закона для этих людей. Он знает, что есть заповедь, которая очень четко предписывает человеку: сходи в больницу, сходи в темницу, накорми, напитай, обуй, одей. Он знает, что это заповедь. А поскольку это заповедь, то есть закон, без его исполнения тогда спастись нельзя. И он идет и делает это не по долгу сердца, то, что оно у него разрывается от боли, видя, как эти люди мучаются, а потому что это надо. И даже вот такой момент объяснения, он проходит и по образу страшного суда, который Христос, помните, приводит перед апостолами и народом, слушающим его. Это тоже накануне страданий, Великий Вторник. Когда он скажет тем, которые пойдут в огонь, идите от меня, проклятые, то, что был в темнице и не посетили меня, был в больнице, не пришли ко мне, они удивляются: Господи, когда мы видели тебя? Они были там, понимаете, но не разглядели ничего. И поэтому они наказываются. То есть их сердце осталось абсолютно бесчувственным. Они, творя эти дела, не совершили их как дело любви. По зову сердца, по вере в то, что это необходимо. Вот как бы об этом хочет нам сказать апостол.
Знаете, мне подарили на день рождения такой замечательный хронограф. Ну, я не ношу часов вообще, как бы так. Ну, хронограф, ну, конечно, всегда приятно получить подарок, какой-то хронограф такой красивый. А сердце греет меня часы, которые мне подарила матушка Нона. наш корреспондент старинный, человечек такой замечательный, наш сотрудник, ее знаю, да. Да, ее все знают, наши слушатели. И она как-то мне, чувствую, что у меня такая минута трудненькая была, она говорит: знаешь как, на тебе. И сняла со своей руки и подарила мне часы, которые ей достались, уж не знаю каким образом. И невероятно, что для нее дороги были часы с образом святейшего патриарха Алексия II. И она мне подарила. И вы знаете, вот эти часы простенькие, да, сувенирные, можно сказать, они для меня дороже дорогого и самых дорогих вот этих вот навороченных часов.
Ну вот, дело любви, веры. Абсолютно верно.
Ой, мать, ну, спаси тебя Господь. Продолжим дальше. Как вы вышли на дела любви. Неожиданно. Так, вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истины? Да. О ком он говорит, собственно?
Ну, он говорит как раз о Галатах. То, что когда апостол Павел созидал церковь галатийскую, они ведь приняли его. Они поверили его слову. Они сподобились даров духа. И то, как они могли бы развиться духовно, для апостола Павла было очевидно, но вдруг какое-то препятствие. Вы шли, можно по оригиналу даже, вы бежали хорошо. То есть вы устремились, ну, очень качественно ко спасению. Кто остановил вас, чтобы вы не покорились истины? И вот это вот кто в вопросе апостола Павла чувствуется, ну, какое ничтожество вдруг встало между вами и спасением, что вы вот так споткнулись. Не стали покоряться, да чему? Истине. Истине, она же ведь для вас, очевидно, и была истина. И вот дальше он говорит: такое убеждение совершилось над вами не от призывающих вас, не от призывающего поставленного в тексте с большой буквы. То есть, конечно, это не от Духа Божия. Такое убеждение, чтобы остановиться и не идти к истине. Но вот это кто? Оно незначительно для апостола Павла в том смысле, что вот совсем ничего не значащее вдруг их остановило. Но если они остановились, то это немногое, он уподобляет это закваске, но малая закваска заквашивает все тесто. Но если сейчас не пресечь действие вот этого небольшого препятствия, то в конце концов можно очень сильно развиться в плане того, что ты весь поработишься именно вот этому заблуждению, которое в тебя как закваска вброшено.
Но вот этот вот образ-то, он употребляется и в Евангелии.
В Евангелии,
но в другом смысле. Верно. То есть, действительно, как закваска может быть добрая, так и злая.
В обоих смыслах Христос употребляет этот термин, потому что, ну, например, в 13 главе по Матфею он говорит притчу: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина положила в 3 меры муки до тех пор, пока не вскисло все». И здесь мы видим, что, да, малый элемент, он способен очень многое заквасить. И в положительном, и в отрицательном смысле. Но в других местах, ну, например, по Евангелию от Луки, 12 главе, Христос скажет: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Или когда будут переплывать они через Галилейское озеро, апостолы будут думать о хлебе, о том, что нужно покушать, и Христос им скажет: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, или по чтению другого Евангелия, и закваски иродовой. То вот здесь мы видим, что Христос очень четко апостолов предупреждает о той опасности, которая заключает в себе закваска. Фарисейская, ну, есть, иродова, саддукейская.
И нам, в общем-то, о чем речь-то, собственно, что нам, хотя мы свободны, там дальше об этом будет, и хотя мы в любви, хотя мы в церкви, мы все это понимаем, но опасности на каждом шагу, опасности подстерегают. А что такое вот фарисейская закваска? Это люди. Это люди, которых нужно остерегаться. Вот, да. Негодные люди, он говорит же здесь, такое убеждение не от призывающего вас. Да. Кто вас остановил? То есть кто-то персонально, это какой-то конкретный. Это
конкретный.
Не просто, это и мысль может быть,
вот,
конечно,
нет, помысел. Вот в 10-м стихе, в 10-м стихе речь идет о конкретном, именно уже, причем, видимо, ком-то персонифицированном. «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А, вот он, смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». И у толкователей вот этот осуждающий, то есть смущающий вас, по всей вероятности, кто-то, обладавший авторитетом в галатийской общине.
А церковь выработала какие-то каноны, какие-то способы ограничения влияния вот этих смущающих, всех тех,
вот,
которые наш бег по отношению к истине, по направлению к
истине. Вся проблема в чем? В том, что сказать, что когда это все уже проявляется и выявляется, то, конечно, каноны выработаны. Но когда это начинается действие, то здесь вот как раз церковь умоляет просто, если ты имеешь развитую себе веру, поспешествуемую любовью или делами любви, то ты обязательно поймешь, что перед тобой вот именно этот смущающий или некто. Сами по себе, ну, вспомните притчи Христа, например, о пшенице и плевелах. Вбрасывает ночью человек, враг, в поле плевелы. Всходит и то, и другое. Ведь что такое плевелы на Ближнем Востоке? Когда они всходят и еще не начинаются, ну вот, не выколашивается пшеница. Вы их не отличите между собой, пшеницу от плевел. И здесь сказать, как это, вот кто здесь чего, нельзя. Но помните, с чего начинает апостол Павел? Ну, практически начинает послание к Галатам. Если даже кто-то, даже ангел с неба, каким бы он, то есть, авторитетом не обладал, благовестит вам иначе, чем мы, да будет анафема. Это вот то же самое, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. То есть, даже не переживайте. Но вот он здесь на кого-то очень четко указывает. Почему не называет по имени? Конечно, это вопрос. И толкователи здесь, если мы принимаем вот эту гипотезу о том, что это некто, не называет его по имени, чтобы не совершить, ну, страшное разделение церковного мира в этой галатийской общине. Потому что если будет назван по имени, то тогда начнется раскол, возможный раскол.
Вот тут видите как.
Но, и у апостола Павла...
Одна опасность, смущающая, да. А другая опасность вот это раскольники, то, что может произойти раскол, это верно, тоже крайне опасно.
Верно, видимо, апостол Павел понимает, что его услышит, прочитает и этот человек. Потом еще, возможно, в его или в его окружении этого некто будет сказано апостолом Павлом много важных слов. Там вот в 6 главе, где он будет говорить там друг другу тяготы носите и все остальное. Может быть, это идет именно как его обличение. Но апостол Павел, конечно, всегда представлял вот об этих проблемах в церковной среде. И, ну, например, вот в книге Деяний в 20 главе, когда он беседует, уже путешествуя в Иерусалим, там, где уже его возьмут под стражу, просит, чтобы пришли эфесские пастыри. Ну, здесь мы послание Галатам разбираем. В общем-то, Эфес, он не намного далеко от Галатии был. Он с эфесскими пастырями, беседуя, предупредит их об одной страшной опасности. Он им скажет о том, что придут хищные волки в овечьей шкуре, причем из вас. То есть, представьте, вот они сидят перед ним, и кто-то из этих сидящих окажется волком в овечьей шкуре, не щадящие стадо. Но апостол Павел это констатирует перед ними прямо, чтобы они знали. Но зная, конечно, береглись, чтобы не подпасть. Кто от этого застрахован, я не знаю.
Тайна вечер.
Поэтому для апостола Павла очень важно показать то, что он прекрасно владеет ситуацией, чтобы ему доверились. Потому что если не довериться галатийцы апостолу Павлу, то может с ними произойти серьезная трагедия. О, если бы удалены были возмущающие вас.
А почему он говорит так? Не императивно удалите смущающие вас?
Если бы удалены... Но здесь мы можем предположить, что апостол Павел все, конечно, припоручает Богу, божественному действию, и они могут быть удалены только Господом. Но если Господь попустил этому случиться, значит, это тоже для чего-то потребовалось. Для воспитания, для искушения, для терпения, возможно, преодоления вот этих великих соблазнов.
И вот последний стих 13 из того, что мы прочли. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга». Важнейший стих, который сейчас мы видим, что даже наши, уж даже не знаю, братья ли во Христе, вот эти протестантские деноминации, которые вот этой свободой, кажется, ну, так злоупотребили, что уже от христианства практически там рожки до ножки остались. Уже там и епископшие, и браки, все свобода, все позволено, и этим можно, и это можно,
да.
И что угодно. Я даже, знаете, уж простой такой пример, который резанул меня чрезвычайно, это было в Египте, и с одним египтянином, христианином, я разговаривался, он говорит, я говорю, а что же вот вы ходите, дискотеки-то здесь, вот курорт большой, и так далее. Говорит, да мы-то ходим, мы христиане, мы водку пьем, и вообще все мы такие, мы свободны. А вот эти мусульмане, они вот водку не пьют. Боже, подумал я, вот эта свобода наша, когда мы как бы свободны, во всем свободны, а она вот бывает поводом.
Да. Да, верно. То есть апостол Павел, он понимает, в какую крайность все это может выйти сразу. То есть предупредив их об одной крайности, то есть не надо увлекаться внешним исполнением дел закона. Вы должны быть во свободе. Но сказав об этом, он понимает сразу, куда может понести верующего человека. То есть этой свободой воспользоваться. Христос меня спас. Все, оно мне даровано, как спасение. Я поверил. Что мне еще надо? Ешь, пей, душа, веселись. У тебя много добра на многое время. И вот то, что дальше после этого стиха начнет апостол Павел говорить, как раз это будет объяснение, как этой любовью пользоваться. Но мы все-таки, я думаю, пропустили один важный стих, о нем бы нужно было бы сказать, это 11 стих. Он тоже не совсем понятен на слух. «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Вот что здесь имеет в виду апостол Павел? Опять же, очень много версий есть у толкователей по поводу этого стиха, но мне кажется, что здесь удачная та, которая вписывается в контекст. Вот в 10 стихе мы сказали о смущающем вас. Тот, кто смутил Галат. Видимо, кто-то авторитетный. И чтобы было понятно этому смущающему, что апостол Павел все прекрасно о нем знает, и как бы этим обличить его и обвинить, то он... В данном случае говорит вот эти слова, что «за что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание?» По всей вероятности, этот смущающий, который предлагал галатам исполнять дела закона, он говорил, что о том, что и апостол Павел этому уже учит. Посмотрите, он обрезает своих учеников, когда в Иерусалим приезжает. Он сам обрезанный. Он не выступает против того, чтобы иудеи из христиан обрезывались. То есть... Смущал, видите, каким страшным образом, выдавая еще то, что и учение апостола Павла точно такое же. И доверившись ему, они могли начинать принимать исполнение дела закона. Но апостол Павел говорит, как же я призываю к обрезанию, если меня гонят за крест Христов? Если б я сказал, что нужно обрезаться, ко мне никаких бы вопросов со стороны этих учеников не было. Я бы не был гоним. Но если гонения продолжаются, значит, я... противник того, чтобы вы обрезались. Ну, тогда, в общем-то, все встает на свои места. И нам становится понятно здесь, с одной стороны, и вот это выражение «за что же гонит меня», тогда соблазн Христа бы прекратился. Ну, и мудрость апостола Павла, который очень четко обозначает смущающему, что он в курсе, какими делами он занимается.
Батюшка, я думаю, что давайте мы... Следующие стихи оставим для следующей нашей программы, потому что настолько серьезный текст апостола Павла и настолько интересное и глубокое ваше толкование, что это все нужно осмыслить. Хорошо. Я вообще-то думаю, согласен. Что нашим братьям и сестрам, слушателям и зрителям, я напоминаю, что можно нашу программу посмотреть также на Радонеж ТВ и увидеть, как мы с батюшкой-то здесь выглядим, хотя бы так. Важно было бы почитать, вот, после того, как мы обсудили с вами вот этот текст, хорошо было просто еще раз прочесть и, может быть, еще раз переслушать в архиве нашу программу, потому что все это спасительно. Вот для меня главный вывод сегодняшней нашей с вами беседы состоит в том, что, Боже, насколько же сложна духовная жизнь, насколько она требует постоянных усилий бдительности нашей, насколько интеллектуальных напряжений она требует, насколько она духовных напряжений требует с тем, чтобы постоянно не впасть ни в соблазн, да, ни в искушение и вести правильную жизнь во Христе.
Но не случайно ведь ее называют наукой из наук, то есть это наука в квадрате. Тут не может быть ничего плоского, примитивного, простого. Но поскольку здесь, как говорится, поставлен под спасение вопрос человека.
Ой, дай Бог нам спастись. Господи, помоги нам в этом.
Да, Господи, помилуй.
К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. А об остальном мы поговорим в следующей нашей программе. Сегодня первую часть... 5 главы послания Галатам святого апостола Павла читали и рассуждали над ней мы с протоиереем Георгием Климовым. Спасибо всех, Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия.
Мая 18-го по старому стилю Святая Православная Церковь совершает память священномученика Василия Крылова. Священномученик Василий родился в 1906 году в селе Подлепичье Дмитровского уезда Московской губернии в семье псаломщика Сергея Крылова. Василий окончил сельскую школу, и в 1917 году родители отдали его в Дмитровское духовное училище. Здесь он проучился всего лишь год, так как в 18 году училище было закрыто пришедшими к власти безбожниками. Поскольку Василий был сыном псаломщика, то ни в какие другие учебные заведения его не приняли. В это время стал тяжело болеть его отец, и Василий некоторое время прислуживал в храме, помогая ему. В 1923 году отец скончался. И викарий Московской епархии епископ Бронницкий Иоанн Василевский направил Василия псаломщиком в храм Казанской иконы Божией Матери в село Марково Бронницкого уезда. 22 октября 26 года епископ Орехово-Зуевский Никита Делекторский рукоположил Василия Сергеевича Водьякона к Спасской церкви в селе Ведернице Дмитровского района. И вскоре он был переведен в Богоявленскую церковь, что в Елохове, в Москве. В 29 году диакон Василий был определен в Вознесенскую церковь в селе Раменье Дмитровского района. А 19 февраля 31 года архиепископ Звенигородский, викарий Московской епархии Филипп Гумилевский, рукоположил диакона Василия во священника ко храму Рождества Христова в селе Рождественно на Истре Солнечногорского района. 4 июня 1931 года отец Василий, как лишенный избирательных прав за его служение в церкви и как человек по возрасту годный для тяжелых общественных работ, был взят на трудовой фронт в тыловое ополчение, откуда он вернулся только 29 июня 1934 года и был направлен священноначалием служить в Троицкий храм в селе Рязанцы Щелковского района Московской области. Ему исполнилось тогда 28 лет. Он служил со всей ревностью молодого пастыря, для которого ничего не казалось невозможным. он активно занялся обращением к вере молодежи, частью уже воспитанной государством в безбожии. После секретного приказа НКВД о массовых арестах отец Василий был арестован одним из первых в Щелковском районе 16 августа 1937 года и сразу же был допрошен. «В предъявленном обвинении виновным себя признаете?» – спросил его следователь. «В предъявленном обвинении виновным себя не признаю. Никогда нигде контрреволюционной деятельностью не занимался. Я зачитаю вам ряд выдержек из показаний свидетелей о вашей контрреволюционной деятельности». И следователь, зачитав показания лжесвидетелей, снова спросил: «Признаете ли себя виновным и подтверждаете ли показания свидетелей?» «Зачитанные мне выдержки из показаний свидетелей я не подтверждаю. Категорически отрицаю и виновным себя не признаю, так как никогда, нигде антисоветских провокационных разговоров и настроений я не высказывал», — ответил отец Василий. 23 сентября следователь перед окончанием следствия снова допросил священника. «Что вы можете показать дополнительно по своему делу?» — спросил он. «Дополнить ничего не могу. Все показания обо мне свидетели считаю ложью». «Какие у вас будут ходатайства по делу?» «Никаких ходатайств по делу у меня не имеется». На этом следствие было закончено, и отец Василий был отправлен в одну из московских тюрем, где уже другой следователь 8 октября 1937 года снова допросил его, интересуясь более фактами его биографии как священника и давно ли он служит в церкви. Выяснив это, следователь спросил: «Какую вы вели агитацию против существующего строя?» «Никакой», — ответил отец Василий. «В предъявленном вам обвинении признаете себя виновным?» «Виновным себя не признаю». 13 октября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Священник Василий Крылов скончался 31 мая 1942 года в одном из лагпунктов Севжелдорлага, располагавшегося тогда в Коми области. Жития новомучеников и исповедников российских 20 века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия».
Без сравнения, Серафим, не нераздельную Троицу воединися, сущий Бо начале тебя величаем, Отцу безначальному и Богу, со безначальному Слову со Духом поклоняю. Покажи твои непреступные славы, светивый светоносен и неизменен. Его же трепещут и трясутся херувины, и слава славит ангельская воля. Оплошался, Христа жизнодавца страхом прославим.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.